Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День знаний в России должен проходить под знаком трагедии в Беслане, но они смогли забыть. Почему? Украинские власти формируют санкционный список Сенцова-Савченко. Зачем и по какому принципу? Венгрия как новый европейский часовой. Почему пограничный забор не помогает остановить волну нелегальной миграции в ЕС? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям оглашен приговор азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой. Прежде она работала в азербайджанской службе «Радио Свобода». Она занималась расследованием фактов коррупции во власти. Исмайлову приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ее лишили права в течение 3 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах власти. Исмайлову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении службы. Служебным положением. Международные правозащитные журналистские организации ведут борьбу за освобождение Исмайловой. Она удостоена многих международных наград в области журналистики. Об обоснованности приговора Исмайловой я беседую с обозревателем азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькином Мамедовым.
То, что Хадиджа расследовала, на самом деле просто показало то, что Азербайджан – это страна, где семья президента даже не пытается чем-то скрыть свои нелегальные бизнес и то, что они пытаются приватизировать почти все, что есть в стране, на себя. И сегодня даже на социальных сетях журналисты сами между собой вот переписываются. То, что Хадиджа расследовала на 7,5 миллиарда долларов, то, что принадлежало, пока успела, то, что выяснить Алиевой семье, за это дали 7,5 лет.
То есть за каждый год, за каждый миллиард по году?
Если честно, ни Хадиджа сама, ни юристы ее, ни коллеги, никто даже не ожидал, что будет на самом деле так 7,5 лет, потому что, учитывая то, что против Хадиджи не было совсем ничего, не было ни пострадавшего, ни единого факта. Весь обвинительный акт был на необоснованных предположениях, а все документы, которые показывали ее невиновность, были просто отречены сам речь прокурора о том, что все, что было сказано в суде в пользу Хадиджи Исмайлова. Прошу судью не воспринять всерьез, потому что то, что прокуратура написала, более обоснованно. И больше ничего не было. То, что было послушано, все свидетели даже не взяли это всерьез. Это даже не было пародии.
Как отреагировало гражданское общество Азербайджана, если оно существует в вашей стране, говорю я об этом, зная, какое гражданское общество существует в России, на приговор Хадиджи?
Хадиджи была одна из последних оставшихся элементов гражданского общества, потому что за последние 3-4 года то, что происходит в Азербайджане, раньше было так, что арестовали оппозиционеров или политиков. Все думали, что, ну, есть за что, а не против. Потом перешли к юристам, потом негосударственная организация, и сейчас журналистов. Уже больше никого не осталось даже, чтобы возражать. То, что даже сегодня перед судом они закрыли чайханы, чтобы люди там не собирались, не сидели и не ждали, не видели ничего. Даже те, которые активисты остались, они боятся, да. То, что произошло над Хадиджи, на самом деле это судилище было не над Хадиджи, они просто хотели показать, что ждет вас, если вы попытаетесь хотя бы высказаться.
То есть никаких акций протеста, демонстрации этого ждать не приходится в Баку или других городах Азербайджана?
Нет. Это реальность.
Большая часть обвинений, выдвинутых в адрес Хадиджи Исмайловой, была связана с ее работой на Радио Свобода и с тем, что она возглавляла Бакинское бюро азербайджанской службы «Радио Свобода». Наша компания также понесла заметный ущерб в результате этого процесса, поскольку бюро пришлось закрыть. Как сейчас работает ваша служба?
То, что это решение над Хадиджи на самом деле, азербайджанские законы позволяют это применять и как прецедент ко всем, кто работал на Радио Свобода. Так что мы бюро закрыли, технически у нас нет офиса, но, слава богу, у нас есть люди, которые как фрилансер и, как всегда, на законных основах продолжают работать на нас. Но все они прекрасно понимают, и мы тоже, что на самом деле то, что работать журналистом на законных основах – ничего не означает и ни от чего не оберегает. Когда хотят, они найдут, чем просто арестовать.
Говорил обозреватель азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькин Мамедов. Вот фрагменты выступления в суде Хадиджи Исмайловой с последним словом. У микрофона Самира Казиева.
Я не знаю ваших намерений при проведении этого быстрого судебного процесса, но я думаю, что репрессивная машина вот-вот развалится. Конечно, можно будет сказать, что это произошло из-за коллапса нефтяного рынка, но на самом деле для этого есть и другие причины, и одна из них – мы сами. Многим знакома способность азербайджанской правоохранительной системы изобретать преступления. Но в течение многих лет честные граждане страны, честные журналисты, защитники прав человека демонстрировали позор нашей судебной системы. Они вынуждали репрессивную машину скрывать свои неприглядные действия при помощи еще большего бесстыдства. Чем больше вскрывалось лжи, тем больше они были вынуждены лгать. Прокурору и судебным исполнителям приходилось прибегать ко все большему бесчестию, чтобы скрыть свою ложь. Клевета и диффамация тоже требуют таланта. Все их усилия, как попытки сломать человеческую волю, попытки воспользоваться неграмотностью, попытки запугать и заставить людей заявить против меня, чтобы составить уголовное дело, все это не сработало. Вдобавок, все это время, пока шло следствие, мы видели, что показания свидетелей были либо выбиты под давлением, либо их подписывали не читая. Одному свидетелю предложили взятку. Это стыдно. Что это за государство? Даже ваши дешевые трюки не помогли состряпать против меня уголовное дело, но я не буду повторять то, что мои адвокаты уже ясно подтвердили в суде. Совершенно не случайно то обстоятельство, что обвинения выдвинуты именно в мой адрес. В конце концов, именно я говорила и писала в деталях обо всех этих преступлениях. Обвинение в адрес человека, который расследовал пути, которыми семья президента выводила на офшорные счета украденные деньги, злоупотребляла государственными полномочиями в общении с офшорными компаниями и уклонялась от уплаты налогов, очень смешны. Все мы писали об офшорной реальности, о случаях уклонения от уплаты налогов, о компаниях на островах, зарегистрированных на их подлинные имена, и компаниях в Азербайджане, зарегистрированных на чужие имена. И все с целью уклонения от уплаты налогов. В отличие от слов прокурора, наши сообщения и статьи всегда базировались на конкретных фактах и документах, а не на предположениях. На самом деле, в отличие от выдвинутых против меня обвинений, герой моих статей Ильхам Алиев действительно разбазаривал государственный бюджет, а выгоду от этого получала его семья. Это доказано моим анализом документов компании и копиями платежных поручений. В моем случае прокурор и сотрудники налоговой службы не только не в состоянии представить документы, доказывающие якобы совершенные мной нарушения, но не могут и продемонстрировать хотя бы одно платежное поручение с моей подписью. В смысле поиска доказательств я действую гораздо успешнее, чем сотрудники прокуратуры. Например, к одному из расследований по поводу работы золотых рудников прилагался документ, в котором говорится, что президент отдал прямое распоряжение о том, чтобы управление этими рудниками было передано одной из президентских компаний. Я также доказала, что президентская семья заключала государственные контракты без всяких тендеров, незаконно приватизировала государственные банки, что по указанию президента миллионные суммы перечислялись на счета предприятий, которые вскоре были проданы за гроши. Незаконный бизнес – это когда президент, премьер-министр или депутат парламента лично вовлечены в предпринимательскую деятельность, хотя не должны этого делать. Я была очень удивлена, когда обнаружила имя нашего президента в списке основателей нескольких компаний, зарегистрированных на Виргинских островах. Хотя позднее он стал премьер-министром, а потом и президентом, от владения этими компаниями он не отказался. Точно так же мы были удивлены, когда обнаружили, что Мехрибан Алиева, первая леди Азербайджана, является владелицей компаний, зарегистрированных в Панаме. Впрочем, какая разница? Прокуратура нашего удивления не разделила. Вместе с коллегами мы сообщили о незаконном бизнесе, который ведет депутат нашего парламента. И где же была прокуратура? Почему она никак не отреагировала? Хорошо, давайте считать, что вы об этом не знали. Тогда используйте мое последнее слово для возбуждения расследования. И так меня ожидает тюремное заключение. Друзья спрашивают, чего я ожидаю от него. Если честно, я об этом не думаю. Особенно сейчас, когда страна сталкивается со многими другими трудностями. Я буду лишь одной из 500 заключенных тюрьмы номер 4. Там у меня будет возможность лично узнать, что представляют собой легенды о коллективном исправлении и прозрачности пенитенциарной системы. Я из тех людей, кто умеет превращать проблемы в возможности. Так было всегда. Я построю дом из брошенных в меня камней.
Это были фрагменты из выступления в суде с последним словом азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой. Она приговорена сегодня судом в Баку к 7,5 годам лишения свободы.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 1 сентября, вторника. 11 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в современной России. 1 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Спустя 11 лет эта трагедия в России почти забыта. Хотя в Беслане проходят сегодня траурные мероприятия, информации о случившемся в Беслане в начале сентября 2004 года явно недостаточно. О трагедии Беслана и о том, как она повлияла на их жизни, в интервью «Радио Свобода» рассказали бывшие ученицы, захваченные террористами школы, Кристина Дзгоева, ей 22 года, и Лела Гаитова, 23 года.
Пошли в школу, постояли чуть-чуть. Ну, у нас линейка бывает. Ну, я как-то назад обернулась, и, ну, стали вот люди вот в черном. Я не поняла, что это, кто, что. Начали, ну, подходить к нам. И тогда уже, ну, начали кричать, типа, школа захвачена. Ну, никто не сможет убежать. И тогда мы побежали в сторону спортзала. 3 дня мы сидели, ну, вот вместе. И вот именно вот когда был взрыв, мы как-то, ну, все отдельно сидели. И сестра отдельно, и мама отдельно, и я. И, ну, в общем, потеряли друг друга именно в тот момент. Когда я бежала уже со школы, я видела маму, как она лезет через окно. И я вот ходила по трупам. Ну, в общем, я никого не замечала, кроме мамы. И мы сестру не находили. Она меня спрашивала, ты, говорит, не видела? Я говорю, нет. Мне не сказали, что она умерла. Я когда сюда пришла, увидела гроб, я поняла уже, что ее больше нет.
А как ее звали?
Дзера. Было 10. Она была веселая, она находила общий язык, ну, и с детьми, вот с такого возраста. Я была совсем другой. Я больше думала о себе всегда. Она вот то бабуле что-то принесет.
Какие чувства у вас остались?
Бывает вот какая-то боязнь уже. Неважно, вот сколько времени прошло, но все равно от каждого шороха, ну, я боюсь.
Прогремел взрыв. Я просто встала, посмотрела в окно, вижу, ну, мальчик бежит. Я не знаю, о чем я думала, я села обратно. Села обратно, сижу, думаю, что я сижу, пошла к подоконнику. Только на него залезла, прогремел второй взрыв. И мне стало так горячо, ну, посыпалось, я начала это все с себя стряхивать. Мне за ногу зацепилась какая-то маленькая девочка, которая тянула меня обратно. Я смотрела на нее, получается, я и до нее не дотягиваюсь, потому что я уже высоко, там высокие подоконники. Но я все равно обернулась, как-то взяла ее за руку и выкинула через окно. И она не бежала, она боялась и стояла, ждала меня, пока я вылезу оттуда. Потом вылезла тоже, мы вместе с ней побежали. Я после этого ее не видела, не знаю, кто это была. Ну, ранений не было никаких, были маленькие ссадины, просто ожоги. И все, меня сразу посадили в скорую помощь, машину, и отвезли в больницу. И вот в больнице уже пролежала я 4 дня. Приехала домой, но на школе был вообще... Я была с братом рядом, старшим. Я приехала домой, дома папа не бритый, в черном весь, мама в черном. Я не понимала, что происходит. Я говорю, почему вы все в черном? И мама мне говорит, ну, понимаешь, просто сейчас такое время, что, ну, надо. Такое случилось. Они мне не говорили, что случилось до последнего. Я спрашивала, где Алан, это мой брат старший. Они говорили, ну, в больницу. Я говорю, ну, куда мы к нему поедем? Завтра, сегодня уже поздно, завтра поедем. Отправили меня в душ, я вышла, мама сидит на диване с фотографией большой, говорит, ну, это все, что у нас от него осталось. То есть он погиб в школе, на 4 года меня старше был. В Беслане нет таких людей, которые думают или чувствуют как-то себя по-другому. В Беслане вот такие маленькие дети, которые тогда еще не родились, родились они потом, им уже сейчас по 10 лет, даже которым сейчас по 6 лет, они прекрасно все знают, что случилось, что в этой школе было, сколько там детей погибло, вообще какой это день был. В Беслане все переживают это как единое горе, то есть там нет такого, ты там был и, ну, плохо, тебе не повезло, я там не был, мне повезло. Нет, там в любом случае в этой школе попали чей-то брат, сосед, друг, одноклассник. Это в любом случае коснулось каждого. Мне кажется, сплотило очень людей, особенно молодежь, особенно детей, которые были там. Мы постоянно бываем вместе. У нас нет знакомых с другого круга, допустим. Мы очень, ну, привязаны друг к другу. И уже, мне кажется, к жизни даже относимся по-другому. Когда тебе выпал второй шанс, реально у тебя жизнь была на волоске, и выпал второй шанс прожить, ты уже живешь другими мыслями. То есть мы сейчас уже обязаны даже больше прожить жизнь для тех, кто, ну, кому не удалось пожить вместе с нами, которые остались в этот день там.
С бывшими ученицами школы номер 1 города Беслана беседовал корреспондент «Радио Свобода» Том Балфорд. В России начался сегодня новый учебный год. Он грозит обернуться новыми испытаниями, как предполагают эксперты, и не только выпускными экзаменами. Директора школ жалуются на недостаток бюджетных средств, учителя на возросшую нагрузку, родители школьников на низкое качество обучения. Тем не менее, приоритетом государственной политики в образовании остается идеология. Об этом автор и ведущий программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Лиленкова.
1 сентября в школу должны были поступить новые учебники истории, которых до этого момента практически никто из учителей не видел. Написаны они в соответствии с историко-культурным стандартом, разработанным Российским историческим обществом во главе с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Впрочем, как оказалось, вовсе не идеологическая концепция беспокоит учителей-историков, а скорее системные изменения. Об этом рассказала учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин школы «Логос-М» Татьяна Репях.
Концепция образовательная – это всегда стезя государственная. Это было всегда и это будет всегда. Да? Произошел некий возврат. От чего ушли, к чему пришли? Ну, уходила совершенно точно я от двух концентров по истории обществознанию, когда я точно знала, что в 9 классе я должна закончить 20 век, и 10-11 класс уже на каком-то ином, более углубленном уровне, сосредоточившись на компетенциях, проходила бы курс истории. Вот сейчас я знаю, что существует новый перечень учебников, и я точно знаю, что не одна линия, да, а три УМК созданы с авторскими коллективами, которые могут использоваться педагогами, которые коренным образом меняют наше устоявшееся уже учебное время, и мы, судя по всему, переходим к линейному процессу.
То есть раньше до 9 класса проходили практически весь цикл истории школьной, и потом на более, может быть, сложном уровне или более подробном повторяли то, что было. Теперь протянули это до 11 класса, соответственно, те, кто уходит после 9, они остаются без
20-го, начала 21 века. Вот, то есть те, кто сейчас собирается на пенсию, они-то точно помнят, что все преподавали линейно. Ну и плюс ко всему, естественно, должен быть какой-то переходный момент. Потому что получится так, что 7 класс поучился по этим темам, по концентру, ну и на следующий год он еще раз поучится этому же самому.
Так получается, что ребята, которые покинут школу после 9 класса, не будут знать историю 20 и 21 веков, если их педагоги выберут одну из трех линеек, предложенных издательствами «Просвещение», «Дорофа» или «Русское слово». Новые учебники в скором времени ждут также учителей русского языка и литературы. Работа над соответствующей концепцией под руководством того же Сергея Нарышкина идет полным ходом. Но пока обязательным становится только итоговое сочинение, вступительную стоимость которого в этом году многие абитуриенты недооценили. О новом испытании учитель русского языка и литературы Казанского академического лицея имени Лобачевского Наталья Шульгина.
Сочинение по окончании 11 класса было главным и первым экзаменом, где ученик должен был продемонстрировать знания по русскому языку и по литературе. Но сочинение в той форме, оно себя изжило. И поэтому первой задачей было вообще найти эту форму. это особый вид работы, это особый вид экзамена. Потому что все-таки, согласитесь, сочинение – это больше творчество, чем проявление знаний. То есть это какой-то очень такой непростой на самом деле процесс. Если ребенок говорит, я не умею писать сочинение, с одной стороны, это может вызвать какой-то гнев преподавателя, как, а чему ты учился, ты обязан, ты должен проявить свое умение связно и грамотно излагать свои мысли. Но с другой стороны, мы должны понимать все-таки, что это особый вид работы, и не всем детям он под силу, тем более, если ограничено время, и это еще называется экзаменом. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что проблем и вопросов очень много. Непонятно, что дальше просто будет. Будут ли меняться критерии, потому что критерии в этом году тоже были достаточно лояльные и мягкие в пользу ученика. Ходило очень много разговоров. Говорили сначала о том, что это будут только учитывать вузы гуманитарной направленности, а технические вузы, потому что, в общем-то, это не их профиль. Я не могу сейчас однозначно сказать, все ли вузы учитывали вот по итогам зачисления, по итогам работы приемных комиссий. Но я знаю, что даже и в некоторые технические вузы были прибавлены баллы к общему суммарному баллу по итогам сдачи единых государственных экзаменов.
Помимо так называемого президентского сочинения, некоторые вузы засчитывали также достижения ГТО. Однако главный критерий остался прежним – результаты ЕГЭ. В новом учебном году, учитывая сокращение бюджетного финансирования как на региональном, так и на муниципальном уровнях, качество образования будет поддерживаться исключительно квалификацией учителей. Тем не менее, как рассказала педагог, член Межрегионального профсоюза «Учитель» Ирина Конторович, школьные администрации пытаются экономить и здесь.
Во многих школах, вне зависимости от того, сколько учитель работает, какая у него нагрузка, какая у него зарплата, администрации говорят – все учителя должны находиться в школе как офисные работники в течение, ну, обычно офисные работники, у них 40-часовая рабочая неделя, а у педагогических работников немножечко сокращена, 36-часовая. Тоже тут я должна немножечко сказать о том, как формируется зарплата учителя, потому что кто-то получает за 24 урока, и он должен работает 36 часов, то есть 24 урока он работает, получает за это зарплату, а еще 12 он сидит бесплатно. Кто-то ведет 36 уроков. Вот, кстати, вот ситуация с 36 уроками, она показывает, что вот эта ненормированная часть вполне по нашему закону и по практике может равняться нулю. То есть кто-то сидит эти 18 часов в школе, а кто-то ведет 36 уроков. У нас сейчас очень многие учителя, которые получают нищенские зарплаты, ну, работа на убой, по 36 часов в неделю. И при этом у этих учителей просто вот эта часть ненормирована, нулевая. Фантастически просто, что творят сейчас с учителями. Я вам честно скажу, администрации очень легко в школе сделать работу учителя, педагога невыносимой. У нас в провинции, вот этих школ у нас сотни сейчас, по неподтвержденным данным, у нас вся Мурманская, вся Тамбовская область по 36 часов сидит. В провинции учителю вообще некуда пойти. И вообще для учителей наступило, и вообще для всех бюджетных сотрудников бюджетных учреждений наступило страшное время, когда учителю говорят, что вот у тебя есть ненормированная часть, за которую мы не платим. И мы в эту ненормированную часть все больше и больше работы прибавлять. И платить за это никто не будет.
Таким образом, школьные администрации нашли новый ресурс, чтобы компенсировать недостаток бюджетных средств. То, что качество подобного преподавания будет неизбежно снижаться, похоже, никого уже не интересует. Так же, как свобода выбора школы, прописанная в законе об образовании, но ограниченная концепциями.
Над темой работала автор ведущей программы «Радио Свобода» «Классный час» Тамара Лиленкова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 1 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Украинские власти формируют санкционный список Сенцова-Савченко. Зачем и по какому принципу? Венгрия стала новым европейским часовым. Почему пограничный забор не помогает остановить волну нелегальной миграции в ЕС? Корреспондент «Радио Свобода» поучаствовал в поисках золотого нацистского поезда. Существовал ли этот поезд на самом деле? Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 1 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Беслане сегодня вспоминают погибших. 1 сентября 2004 года боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей местной школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, из них 186 – дети. В Бакинском суде по тяжким преступлениям оглашен приговор журналистке Хадиджи Исмайловой, которая занималась расследованиями фактов коррупции. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Фракция Украинской радикальной партии выходит из состава парламентской коалиции и переходит в оппозицию действующей власти. Депутат Государственной думы Антон Ищенко направил запрос прокурору Владимирской области Игорю Пантюшину с просьбой обжаловать условно-досрочное освобождение Евгении Васильевой. Отделение «Яблоко» в Костромской области подало в суд иск к Алексею Навальному о защите чести и достоинства в связи с высказываниями политика о предвыборной кампании партии в регионе. В России с сегодняшнего дня вступили в силу поправки в закон о персональных данных. Австрийская полиция сообщила об аресте еще двоих подозреваемых в причастности к гибели 71 беженца, тела которых были обнаружены в грузовике в прошлый четверг. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 1 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве готовится заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о введении санкций в отношении России в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил о начале работы над формированием списка санкций в отношении россиян, причастных к судам и арестам украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова и военнослужащей Надежды Савченко. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Объявивший об инициативе формирования списка Сенцова-Савченко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «Россия должна убедиться, те, кто служат злу, завершат свой век в тюрьме и позоре. Иначе она не выздоровеет никогда и будет оставаться, — сказал Климкин, — главной опасностью и для нас, и для других стран цивилизованного мира». Как известно, недавно украинские граждане, режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были приговорены к 20 и 10 годам колонии строгого режима Северокавказским военным судом в Ростове-на-Дону. Кроме того, в России под стражей находится украинская летчица Надежда Савченко. Правозащитники настаивают, что эти дела являются политически мотивированными. Инициативу главы МИД Украины о составлении списка Сенцова-Савченко комментирует дипломат, председатель благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко.
Основные усилия украинской дипломатии, в частности, в отношении вот тех граждан Украины, в отношении которых уже неправомерные, но тем не менее уже определены судебные решения по ним, упор должен делаться как раз не на санкции в отношении тех, которые приняли подобное решение, а на кулуарную скрытую дипломатию, направленную на то, чтобы этих граждан вернуть в Украину. Любыми возможными путями, любые модальности должны быть изысканы. Санкции, очевидно, я думаю, что будут более эффективным способом давления на российскую сторону в отношении вот тех дел, потому что как бы кроме нашумевших дел и более-менее известных Сенцова-Кольченко и Надежды Савченко, есть еще около 10 граждан Украины, которые, ну, по моему мнению, которых нужно считать заложниками, вот, которые удерживаются Российской Федерацией. Вот в отношении этих граждан неправомочности, неправосудности решения в их делах вот должна вестись целенаправленная работа, в том числе возможной по применению санкций против тех должностных лиц Российской Федерации, которые вот допускают неправовые решения в отношении этих граждан. Здесь, я думаю, что любые формы, которые доступны для нашего государства, могут использоваться, и работа в ООН, и работа в Совете Европы, в ОБСЕ, работа с ЕС, работа на двустороннем уровне с иностранными государствами, которые уже ввели санкции против Российской Федерации и могут их расширить. Поэтому я думаю, что здесь достаточно таки широкое поле деятельности.
В работе над составлением списка Сенцова-Савченко в Киеве делают ставку на помощь США и Евросоюза и проводят параллели со списком Сергея Магнитского. Одноименный закон был принят в конце 2012 года Конгрессом США и предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к делу юриста Сергея Магнитского. Руководитель общественной организации «Центр ЮА» Олег Рыбачук предполагает, что в список Сенцова-Савченко гарантированно попадут не только те, кто напрямую причастны в России к судебным процессам и арестам украинцев, но и многие руководители Следственного комитета России. Такой санкционный список должен быть утвержден Верховной Радой и может заработать, как прогнозируется, прогнозирует Рыбачук, до конца нынешнего года.
На самом деле это нужно не только и не столько Украине. Это нужно для того, чтобы в мире, в конце концов, торжествовали какие-то цивилизованные традиции и вещи. Права человека во всем мире – это формально приоритет. Но в случае Сенцова и Кольченко это уже такой вопиющий факт попрания всем в какой-то уже гротескной форме. И мне кажется, что кремлевская власть, в частности Путин, этим судом или судилищем он создал себе такую неразрешимую проблему в мировом масштабе, которая соизмерна со многими санкциями. Я уверен, что это будет кампания по всему миру. И я уверен, что реакция мира на подобные судилища в 21 веке абсолютно недопустима.
Как может помочь Запад Украине в привлечении к ответственности россиян, причастных к вынесению политических приговоров и арестам украинцев?
Цивилизованный мир уже научился, и он знает, как можно адекватно реагировать. В список попадают, как правило, люди, которые непосредственно исполняли или были задействованы в процессе, начиная от Следственного комитета, следователи, прокуратура, силовики, которые фабриковали дело, судьи. Дальше круг расширяется на их политических заказчиков. И это уже, в принципе, в мире отработанная процедура, поэтому времени она занимает намного больше. Это болезненная процедура, потому что, как правило, в санкции входит там ограничение в поездках. Пусть мне не говорят, что люди, которые попадают в эти списки, что они отдыхают только в Подмосковье и ездят в Белоруссию там погулять в лесу. Некоторые из политических ответственных, они имеют в себе там какие-то домики, какие-то сбережения, какие-то счета. И поэтому такие санкции непосредственно бьют в больную точку.
Впрочем, на Украине звучат и сомнения относительно целесообразности составления списка Сенцова-Савченко. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко называет эту инициативу Павла Климкина его личной пиар-акцией.
К сожалению, это все немножечко выглядит поверхностно, потому что украинцы пошли дальше списка Магнитского. И вы знаете, что кроме черного списка по врагам, как они считают, Украины, они стали делать и белый список, тем самым поставив большое количество интеллигенции в России в неудобное положение. Их не спрашивали, так сказать, хотят они в таком списке быть или нет. Настолько слабо работает украинская прокуратура, что даже составление таких списков, которые потребуют не эмоциональных критериев или решений, и не моральных каких-то доводов, а, в общем-то, хотя бы какой-то первоначальной серьезной юридической базы, обоснования, то есть по каким причинам люди будут в этих списках. Так вот, к сожалению, украинская прокуратура настолько слабо работает в определении степени криминальности того или иного российского деятеля, что навряд ли этот список будет серьезным. Но обратите внимание, когда зам генерального прокурора Матиос на полном серьезе начальника генерального штаба России вызывает на допрос и обвиняет там в тех или иных преступлениях. Это дискредитация самой идеи борьбы с российской агрессией. Вот и все. Поэтому люди всегда будут спрашивать, ну почему появление такого списка никак не связано с появлением списка людей, которые помогали Януковичу 5 лет уничтожать демократию на Украине. Вот с такого списка надо было начинать. Поэтому я думаю, что то, что предлагает министр Климкин, министр иностранных дел Украины, это скорее все-таки пиар-акция, которая не будет иметь серьезных последствий ни для возможных участников этого списка, ни для самого министра.
В МИД Украины обещают в ближайшие дни детально разъяснить инициативу Павла Климкина, подчеркивая, что западные страны солидарны с Украиной в ее желании защитить права собственных граждан и готовы поддержать предложение по формированию списка Сенцова-Савченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как относятся к перспективе составления списка Сенцова-Савченко адвокаты этих украинских граждан? Мой собеседник, адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фейгин.
Поскольку вопрос этот, в общем, не вчера начал обсуждаться относительно перспективы такого санкционного списка, то вопрос этот более или менее понятен. После уже процесса Сенцова перспектива процесса Савченко предсказуема. И в контексте этой общей ситуации, ну, подобного рода последствий, санкционных последствий, российской стороне было не избежать. Политически, я считаю, вопрос этот даже не является сенсационным. Практика подобного рода санкционных списков, она уже есть. То есть здесь ничего не выдумывается нового. Мы знаем, начиная от акта Магнитского, равно как и последние санкции, которые тоже носят как персональный характер, так и более общий. Здесь ничего нового, я думаю, список будет формироваться по тем же принципам. Будут выбираться лица, впрямую имеющие отношение к следствию суду по делам Сенцова и, скажем, Савченко, и равно несущих ответственность за беззаконные и несправедливые решения, которые они принимали в отношении украинских граждан.
Какие имена и фамилии вы ожидали бы увидеть в списке Савченко?
Уже со стороны правоохранительных органов Украины возбуждены дела в отношении лиц, которые причастны к преследованию, уголовному преследованию той же Савченко. Фигурировали фамилии судей Карпова из Басманного суда. Весьма известная личность, он, кстати, в списке Магнитского находится также. Там Мелехина, судьи Московского городского суда, Мушниковой судьи, это председатель Басманного суда. Также следователи, вот такой следователь Маньшин из Следственного комитета, который вел дело той же Савченко. Следователь Медведев из СК Воронеж, который один из первых допрашивал, например, Надежду Савченко, которую похитили и привезли в Российскую Федерацию. Ряд так называемых ополченцев, ну, вот некий Егор Русский, который брал в плен, например, Савченко. Он тоже гражданин России, кстати сказать. Замминистра иностранных дел Титов, который, несмотря на иммунитет, которым обладает Савченко, та же вот Савченко, если уж о ней говорить, как делегат ПАСЭ, тем не менее дал заключение от имени МИДа, соответственно, статью 3 УПК для органов следствия, о том, что этот иммунитет не дает ей права принять участие в соответствующих сессиях, быть освобожденной из-под стражи.
Вам, как стороне защиты, представляющей защиту, такой список помог бы в судебном процессе, как вы считаете, или помешал бы?
Как в таковом судебном процессе он помочь не может, по той простой причине, что элемент давления, он носит сугубо политический характер, понимаете? То есть он производит впечатление на тех, кто стоит за судом. Суд в России не самостоятельный, правосудия в России нет. И те, кто принимает решения в Кремле, например, в деле Савченко, они вряд ли будут затронуты этим санкционным списком. Ну, во всяком случае, поскольку все решения принимает сам Путин. Я не знаю, попадет ли первое лицо в этот список, но лица из его окружения в нем, в этом списке, могут оказаться. Поэтому не столько на сам процесс повлиять, а вот на то, что будет после процесса, вообще на обмен, возможные политические переговоры об освобождении или же там условном обмене через соглашение о правовой помощи между Россией и Украиной, это повлияет, безусловно, он может, потому что это будет разменной монетой в освобождении
Савченко. А вы вообще в перспективе обмена Сенцова и Савченко на кого-то из оказавшихся в плену на украинской стороне российских граждан допускаете? Насколько это серьезно вообще? Или это только разговоры?
Нет, вы знаете, я это допускаю. Другое дело, что это не будет решаться между Украиной и Россией, не будет решаться только в части «вы нам российские, у нас мы вам Савченко и Сенцов». Нет, это будет дополнительным элементом больших переговоров. Я думаю, международных переговоров, скорее всего, ну, как минимум с нормандским форматом, той же Меркель и Оланда, но как максимум, я думаю, при участии Госдеп США, который включился в этот процесс, Кремль наверняка рассчитывает не на простой обмен, да, который бы был логичен и эквивалентен, но на некое более широкое политическое взаимодействие.
Похоже, что это означает, что судьба Савченко и в этой связи тоже предрешена, ей дадут максимально возможный срок для того, чтобы потом подороже продать.
В этом нет вообще никаких сомнений. Ну, судите сами, прошел только что процесс Сенцова-Кольченко, и я не вижу, чтобы там, в принципе, хоть каким-то образом процессуальная аргументация стороны защиты была, сыграла хоть какую-то решающую роль в вынесении решения судом, в оценке доказательств и тому подобное. В нашем случае еще все гораздо хуже. Там все-таки групповое преступление, ну, обвинение, которое предъявлено. Здесь у нас одна Савченко, и мы представили все абсолютно доказательства ее невиновности. Как материальные доказательства, так и показания, допросы, значит, лиц, вместе, которые с ней оказались в плену, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас исчерпывающий перечень доказательств ее невиновности. Но, тем не менее, они тоже все не будут учтены. Оценку им суд даст именно в обвинительном ключе и назначит ей максимальное наказание. Вы правильно сказали, что это инструмент для дальнейшего выворачивания рук на переговорах по обмену. Это, конечно, дополнительный аргумент. Вот видите, мы ее осудили, она действительно виновна, российский суд все рассмотрел, разобрался и определил ее виновность, поэтому нам не просто будет, так сказать, объяснить обществу, как так преступницу, виновную в гибели мирных граждан, в частности российских журналистов, мы вот так просто меняем. Давайте что-то предложите нам еще. Я думаю, вот именно такая логика.
Технически на какой стадии, напомните нам, пожалуйста, находится сейчас процесс над Надеждой Савченко, были заседания вот в Ростове снова. Когда можно ожидать начала суда, собственно, по существу?
Ну, вы знаете, что в Ростове мы подавали ходатайство по статье 35 Уголовно-процессуального кодекса об изменении подсудности. Сторона защиты настаивала на том, что, значит, дело должно было рассматриваться в Москве, потому что подсудность его куда более обоснованная, законная и справедливая именно там, нежели в Донецке, Ростовской области. Но, тем не менее, что предсказуемо, суд отклонил наше ходатайство и вернул опять на стадии предварительных слушаний в Донецк дело Надежды Савченко. Дата возобновления предварительных слушаний, они по УПК, по Уголовному процессуальному кодексу российскому, являются закрытыми. Пока эта дата не определена. Но именно тогда, после возобновления, будет решена первая дата открытых слушаний. Поэтому пока ничего не известно. Грубо говоря, пока из Ростова документы с решением и все это дело не дойдет до Донецка, не будут переведены определения, вынесенные Ростовским областным судом на украинский язык, представленные обвиняемые, то есть наша подзащитная Надежда Савченко. Только после этого дата будет назначена. Но здесь есть и политическая составляющая. Она в чем? По-видимому, опять же, это предположение, что в канун начала Генеральной Ассамблеи ООН, на которой после открытия, как вы знаете, возможно будет голосование по учреждению трибунала по Боингу, посетить эту Генеральную Ассамблею намеревается делегаты от России во главе с самим президентом Путиным, видимо, не очень хотят торопиться с судом над Савченко. Фон будет очень некрасивый. Дело в том, что само ООН достаточно активно включилось в процесс освобождения Савченко. Выступая там, убеждая не учреждать трибунал, например, Путину, чего он, безусловно, коснется в своем выступлении, фоном будет осуждение Савченко на 25 лет. Это явно не сыграет на руку дипломатии. Поэтому, по-видимому, суд продлится весь сентябрь и перейдет на октябрь.
О перспективах составления украинскими властями санкционного списка Сенцова-Савченко говорил московский адвокат Марк Фегин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 1 сентября. В Будапеште ближе к вечеру открыли для поездов закрытый ранее вокзал Келети. Однако мигрантов на него не пускают. Власти города закрыли вокзал и эвакуировали оттуда нелегальных иммигрантов, мотивируя это стремлением исполнить закон Европейского Союза, требующий от проезжающих по Европе иметь паспорт и шенгенскую визу. Растущий поток беженцев из азиатских стран, ищущих в Европе лучшей жизни, поместил Венгрию в центр борьбы Европейского Союза с проблемой нелегальной иммиграции. Сегодня венгерское правительство выслало подкрепление на пограничные территории. Помогать работающим на границе полицейским будут бригады курсантов полицейских училищ. В конце недели власти Венгрии ужесточат и положение Уголовного кодекса о наказании за нелегальный переход границы. Из Будапешта корреспондент Радио Свобода Мария Лопатто.
Венгерские власти делают все возможное, чтобы остановить беженцев уже на границе. При этом в риторике властей миграционная проблема все чаще звучит как угроза христианской Европе. За одни сутки 26 августа полиция Венгрии зарегистрировала 3241 нелегала. На сайте police.hu можно проследить, как рос поток мигрантов с начала этого года. Если в феврале венгерская полиция отчитывалась о 1500 беженцев ежедневно, то в августе суточный рекорд уже превысил 3000 человек. Венгрия оказалась неподготовлена к такому повороту событий, читаем в репортаже журналиста информационного портала «Индекс» Гергия Нилоша. Он нелегально перешел через венгерско-сербскую границу, был схвачен местными стражами порядка и прошел все мытарства обычного беженца в Венгрии. Журналист удивлен неагрессивной атмосферой палаточных лагерей, но подмечает отсутствие элементарной инфраструктуры. В местах ночевки часто нет кроватей, люди спят на земле и явно не хватает переводчиков. Очевидно, условия не улучшают, чтобы беженцы не расслаблялись и не хотели остаться, подытоживает журналист. С этим мнением согласен и профессор Центральноевропейского университета, специалист по международному праву Балдежар Надь.
Конечно, Венгрия строит из себя грозного врага мигрантов, чтобы сюда не совались. Я вижу еще более страшную тенденцию. Правительство до тех пор хочет затягивать гайки, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Сейчас эти люди терпят, но когда их терпение лопнет, они организуют беспорядки. Подожгут одеяло, на которых спят, или разобьют пару окон. И тогда правительство укажет на них пальцем и скажет: вот видите, эти люди – гангстеры и хулиганы, а не беженцы.
Приближаясь к венгерской границе, беженцы часто выбрасывают свои паспорта и другие документы. Так, при регистрации можно откорректировать свои данные в нужную сторону. Система, как правило, более снисходительно относится к беженцам из зон военных конфликтов. К тому же на днях в Германии приняли решение безоговорочно принимать беженцев из Сирии, пишет немецкий журнал «Шпигель», комментирует Балдежи Арнадь.
Большинство мигрантов прибывает без документов. Они выбрасывают или уничтожают паспорта, чтобы нельзя было выяснить, каким путем эти люди оказались в Венгрии. Кто-то потому, что приехал из «неопасной» в кавычках страны, кто-то потому, что пользовался услугами контрабандистов. Если у мигранта нет документов, то определяющим будет то, что он скажет во время процедуры регистрации. Но как проверить, говорит ли он правду? Можно проверить языковыми тестами, на каком диалекте арабского или фарси он говорит. Но если выясняется, что он соврал, то как определить, кто он на самом деле и откуда явился? На этот вопрос у Евросоюза ответа нет.
Оставаться в Венгрии мигранты не хотят. По статистике Министерства внутренних дел, из 67 тысяч беженцев, зарегистрированных за первое полугодие этого года, более 42 тысяч исчезли, не дождавшись получения статуса беженца в Венгрии. Почти две трети бегут дальше, обычно в Германию или Австрию. Однако, пока идет проверка документов, мигранты вынуждены оседать в транзитной Венгрии. Даже не слишком интересующийся политикой венгр не мог не заметить изменившуюся за последний месяц картину Будапешта. Мигранты размещаются в палаточных лагерях на городских вокзалах и площадях, толпами бродят по городу. Согласно последнему исследованию Центра Республикон, четверть венгерского населения так или иначе сталкивалась с проблемой мигрантов, а 56% опрошенных считают их реальной угрозой для Венгрии. По мнению политолога Золтана Лакнера, это более связано с антимиграционной правительственной пропагандой, чем с реальной картиной. В минувшую субботу венгерские военные закончили строительство заграждения на границе с Сербией. Инициатива правительства Орбана, которую осудили на европейской арене и даже называли «новой берлинской стеной», переросла в масштабную акцию. Со сооружениями из колючей проволоки скоро последует плотный забор высотой 4 метра. До сих пор ограды принесли мало пользы. Со времени начала строительства поток мигрантов постоянно рос, комментирует профессор Балдежи Арнадь.
Если вы меня спросите, сможет ли правительство достичь своих целей с помощью забора, то я не смогу вам ответить, потому что власти говорят противоположные вещи. С одной стороны, чиновники утверждают, что не хотят закрывать двери страны для беженцев, с другой, что надо остановить поток нелегальной миграции. Если мы делим беженцев на настоящих и ненастоящих, то забор только усложняет процедуру. Настоящим он мешает пройти через границу, а ненастоящим он не станет преградой. Цель правительства – разделить мигрантов и принимать только «настоящих» в кавычках беженцев, может быть достигнуто только с помощью усовершенствования процедуры рассмотрения заявок на получение статуса беженца. Надо понимать, из какого пункта мы исходим. Если нам важно, чтобы не приезжали мигранты, а они хотят приезжать, то начнется борьба. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не дадим им возможность легально оказываться на нашей территории. На греко-македонской и македонско-сербской границах контрабанда людьми расцветала до тех пор, пока Греция и Македония запрещали пересекать их границу. Когда они открыли границу, потребность в контрабандистах исчезла.
На внеочередном заседании парламента в конце недели планируется внести изменения в Уголовный кодекс. Вице-президент Комиссии по национальной безопасности Силард Немет пообещал более строгое наказание за контрабанду людей, а также признание преступлением порчи пограничного заграждения. Работающим на границе полицейским правительство собирается послать в качестве подкрепления армию, а также курсантов полицейских училищ. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Поиски золотого поезда нацистов в городе Валбжих, это Польша, могут закончиться безрезультатно, но привлекут внимание к забытому уголку Польши и, как ожидают местные жители, приведут в регион иностранных туристов и инвестиций. «Золотая лихорадка» в Валбжихе, под таким заголовком местная газета «Тыгодник Валбжихский» поместила на первой полосе статью об обнаружении в подземельях региона поезда с награбленными нацистами драгоценностями и другими тайными грузами. В Нижней Силезии побывал корреспондент «Радио Свобода» Петр Черемушкин. Он мой собеседник.
Это место Нижняя Силезия. Район довольно загадочный и, что называется, наполненный всякими таинственными историями. Эта часть нынешней Польши раньше принадлежала Германии. Поляки называют ее Дольный Шленск. Это территория вокруг города Вроцлав, которая находится вблизи чешской границы. И когда-то это был угледобывающий район, где очень много шахт и всевозможных подземных сооружений. Там построено руками заключенных довольно много оборонительных сооружений, прежде всего укрытий. в конце Второй мировой войны, который немцы, видимо, предназначали для того, чтобы прятать свои секреты или какие-то другие ценности. Поляки вообще сейчас говорят, что это укрытие предназначалось для того, чтобы спрятать там Гитлера. Но в реальности это, видимо, было место, где хотели спрятать ученых, разрабатывавших всевозможные чудо-оружие. Общая система подземных сооружений довольно большая. Даже при помощи современных средств обнаружения подземных коммуникаций не удается разгадать, как они связаны между собой. Польские исследователи говорят, что там общая площадь составляет 18 километров этих подземных сооружений. Они связаны с подземными сооружениями, находящимися внутри замка Ксёнц. Это один из самых старых и самых крупных замков этого региона. Считается, что вот этот секретный поезд, тайный поезд, находится где-то между замком и тем лабиринтом, который строили заключенные в конце войны.
Вот, с одной стороны, эта история выглядит легковесно, с другой стороны, поскольку она приобрела такой характер национального явления, что ли, в Польше, тут вопрос, прежде всего, вот какой. Неужели действительно за 70 лет могли не найти целый поезд?
Этот вопрос, безусловно, имеет право на существование и возникает немедленно, как только мы задумываемся о том, есть ли на самом деле этот поезд и куда он делся. Если рассудить здраво, в 20 километрах от этого места находилась штаб группы советских войск в Польше, северной группы войск. И, естественно, советские военные, которые, в общем-то, контролировали всю эту территорию, естественно, не могли пропустить мимо себя такое явление, как тайный поезд с нацистским золотом. Техника им позволяла, и если этот поезд действительно был, они бы обязательно его нашли. И, честно говоря, я думаю, что, может быть, они действительно его нашли, только об этом никому не сказали.
То, что сейчас происходит в Нижней Силезии, действительно золотая лихорадка?
Честно говоря, это некоторое журналистское преувеличение. Но золотой лихорадки там все-таки нет. Там все обсуждают одну и ту же тему. Как там наш поезд? Вот, мне сказали, вы приехали искать поезд, да? Ну что, уже нашли? Местные жители, а таких поисковиков там очень много, занимаются серьезно всякими изысканиями. Некоторые на протяжении многих лет. В общем-то, первый человек, с которым я встретился, был поисковик, пребывавший в глубоком разочаровании, что поезд нашел не он, а кто-то другой. Дело в том, что там есть такой подземный город, называется Усувка, в таких, то, что называется, Совиных горах. Этот город долго был закрытым, советские военные туда не пускали никого, но после того, как военные российские ушли, поляки восстановили его как музей, все там перерыли, все, что можно, простучали стены. Они считают, что там есть какие-то еще закрытые сооружения, до которых они не добрались. Они поставили там сетки, которые удерживают потолок, все это выдолблено в скалах. Пленными, заключенными, находившимися вблизи концлагеря Гросс-Розен. Там показывают дорогу, по которому заключенные шли к этому лагерю. Открыли сейчас и используют это как музей. И надеются привлечь туда побольше туристов. Что касается лихорадки и вообще, так сказать, интереса к этому месту, можно сказать так. Я действительно увидел большое количество иностранных журналистов, которые туда примчались вот в прошедшие выходные. Рядом со мной находилась американская съемочная группа, которая работала для телеканала Смитсониан. Она приехала из Лондона, молодые люди. На моих глазах к замку Ксёнц подлетели итальянские журналисты на микроавтобусах. Скорее всего, вот эта вот золотая лихорадка чувствуется больше со стороны иностранной прессы. Было видно, что во всей этой затее есть элемент пиара и попытки привлечь новых людей к этому несколько забытому богом углу.
Сообщение о том, что там все оцеплено отрядами чуть ли не армии польской, и что там серьезно как бы боятся инцидентов, это соответствует действительности?
Я бы не сказал, что это так. В общем, я действительно наблюдал там полицию, наблюдал военную полицию. Военные полицейские стояли примерно возле того места, где, как считается, под землей стоит этот поезд. Когда я снимал железную дорогу, подъехала полицейская машина, очень строго полицейский на меня посмотрел, но ничего не сказал. Было ясно, что...
У вас честное лицо. Просто.
Нет, просто польский таксист ему сказал, это какой-то журналист.
А известно, что в этом поезде?
В общем, никто этот поезд не видел. Известно только то, что в 1945 году он вышел из Бреслау. Сформировали его эсэсовцы под руководством бригады фюрера Отто Глобочника. Об этом в Польше очень много пишут. Написаны книги о нацистском золоте, о золоте, что там могло быть. Никто, конечно, достоверно не знает, что там находится на самом деле, и есть ли там вообще что-то, и было ли там что-то. Некоторые считают, что там награбленное и переплавленное золото из нацистских концлагерей. Некоторые считают, что там может быть немецкий, германский золотой запас, золотой запас Третьего Рейха. Но пока этого никто не видел и сказать не может.
Скажите, пожалуйста, вы вернулись с ощущением того, что этот поезд есть вообще, и есть ли в нем золото? Или, скорее, все-таки нет?
Я вернулся с ощущением, что этого поезда нет. Я думаю, что если бы он был, его бы уже давно нашли. Буквально вот на днях польские власти, воевода Нижней Силезии, он прямо сказал, что поступившие в последнее время данные не вносят ничего нового в проблему исчезнувшего нацистского поезда золотом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 1 сентября был корреспондент «Радио Свобода» Петр Черемушкин. В Польше продолжаются поиски нацистского золотого поезда. Вот так обстояли дела во вторник, 1 сентября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».